Зоя Воскресенская. Слово о великом законе. В стране советов родился новый человек. И с первой же минуты появления на свет его жизнь, здоровье, мирный сон и радости охраняет великий закон нашего государства. Конституция Союза Советских Социалистических Республик. В светлое сентябрьское утро подросший гражданин с букетом цветов и ранцем идет в школу, чтобы воспользоваться своим правом на образование. Право на образование гарантировано Конституцией и обеспечивается государством бесплатным обучением, бесплатными учебниками, светлой просторной школой, лабораториями и спортивными залами, библиотеками и наглядными пособиями. Звучит первый звонок. Он призывает не только сесть за парту, он напоминает об обязанности, которая возлагается на юного советского гражданина Конституцией. Первое. Очень серьезная, решающая дальнейшую судьбу человека гражданская обязанность. Прилежно учиться, получить полноценное среднее образование. Он обязан стать образованным, много знающим человеком, готовым к труду. Накапливая знания в школе, юный гражданин страны советов участвует в общественной жизни. Уже в первом классе он приобщается к великой Ленинской гвардии, становится октябренком. Под красным знаменем у памятника Ленину он торжественно клянется, вступая в ряды Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина. Горячо любить свою родину, жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин, как учит коммунистическая партия, всегда выполнять законы пионеров Советского Союза. Смысл жизни советских людей в общественно полезном труде. Звание Героя Социалистического Труда – самый почетный титул советского человека. Наш новый закон гарантирует не только право на работу, но и право на выбор профессии. Человек сам волен найти свое призвание, и государство ему в этом поможет, при условии, что это будет труд на пользу общества. Права и обязанности советского человека неразрывно связаны, неотделимы одно от другого. Каждая строка нового закона, который является законом и твоей жизни, юный читатель, проникнута заботой о человеке труда, о его благополучии и, в первую очередь, о юном поколении, о его будущем. Великое счастье быть гражданином Союза Советских Социалистических Республик, страны первооткрывателей и первопроходцев. В нашей стране впервые победила социалистическая революция, и человек труда стал хозяином своей судьбы. Наше государство с первых дней своего существования боролось за мир во всем мире. Сергей Васильев. Россия. Люблю тебя, моя Россия, за ясный свет твоих очей, за ум, за подвиги святые, за голос звонкий, как ручей. Люблю твои луга и нивы, прозрачный звон твоих равнин, к воде склонившиеся ивы, верха пылающих рябин. Люблю тебя с твоей тайгою, с воспетым трижды камышом, с великой Волгою рекою, с могучим быстрым Иртышом. Люблю, глубоко понимаю степей задумчивую грусть. Люблю все то, что называю одним широким словом – Русь. Тема 11. Зарубежные писатели.
Ганс Христиан Андерсен. Пятеро из одного стручка. В стручке сидело пять горошин. Сами они были зеленые, стручок тоже зеленый. Ну, они думали, что весь мир зеленый. Так и должно было быть. Стручок рос, росли и горошины. Они приноравливались к помещению и сидели все в ряд. Солнышко освещало и пригревало стручок. Дождик поливал его, и он делался все чище, прозрачнее. Горошинам было хорошо и уютно, светло днем и темно ночью, как и следует. Они все росли да росли, и все больше и больше думали, сидя в стручке, что-нибудь, да надо же было делать. «Век, что ли, сидеть нам тут?» — говорили они. «Как бы нам не зачерстветь от такого сидения? А сдается нам, есть что-то и за нашим стручком. Уж такое у нас предчувствие». Прошло несколько недель. Горошины пожелтели, стручок тоже пожелтел. «Весь мир желтеет», — сказали они. «И кто ж бы им помешал говорить так?» Вдруг они почувствовали сильный толчок. Стручок был сорван человеческой рукой и сунут в карман к другим стручкам. «Ну, вот теперь скоро нас выпустят на волю», — сказали горошины и стали ждать. «Хотелось бы мне знать, кто из нас пойдет дальше всех», — сказала самая маленькая. «Впрочем, скоро увидим». «Будь что будет», — сказала самая большая. Крак! Стручок лопнул, и все пять горошин выкатились на яркое солнце. Они лежали на детской ладони. Маленький мальчик разглядывал их и говорил, что они как раз пригодятся ему для стрельбы из бузинной трубочки. И вот одна горошина уже очутилась в трубочке, мальчик дунул, и она вылетела. «Лечу, лечу, куда хочу, лови, кто может!» — закричала она, и след ее простыл. «А я полечу прямо на солнце. Вот настоящий-то стручок, как раз по мне», — сказала другая. Простыл и ее след. «А мы куда придем, там и заснем», — сказали две следующие. «Но мы таки до чего-нибудь докатимся». Они и правда прокатились по полу, прежде чем попасть в бузинную трубочку, но все-таки попали в нее. «Мы дальше всех пойдем». «Будь что будет», — сказала последняя, взлетела кверху, попала на старую деревянную крышу и закатилась в щель, как раз под окошком чердачной каморки. В щели был мох и рыхлая земля. Мох укрыл горошину, так она и осталась там, скрытая. «Будь что будет», — говорила она. А в каморке жила бедная женщина. Она ходила на поденную работу, чистила печи, пилила дрова, словом, исполняла всякую тяжелую работу. Сил у нее было довольно, охоты работать тоже не занимать стать, но из нужды она все-таки не выбивалась. Дома оставалась у нее ее единственная дочка, подросток. Она была такая худенькая, тщедушная. Целый год уж лежала в постели, не жила и не умирала. Дело было весною, рано утром, перед самым уходом матери на работу. Солнышко светило через маленькое окошечко прямо на пол, и больная девочка посмотрела в оконце. Что это там зеленеет за окном? Так и колышется от ветра. Мать подошла к окну и приотворила его. «Ишь ты!» — сказала она. «Да эта горошинка пустила ростки! И как она попала сюда в щель? Ну вот, у тебя теперь будет свой садик». Придвинув кроватку поближе к окну, чтобы девочка могла полюбоваться зеленым ростком, мать ушла на работу. «Мама, я думаю, что поправлюсь», — сказала девочка вечером. «Солнышко сегодня так пригрело меня. Горошинка, видишь, как славно растет на солнышке. Я тоже поправлюсь, начну вставать и выйду на солнышко». «Дай-то Бог», — сказала мать, но не верила, что это сбудется. Однако она подперла зеленый росток, подбодривший девочку, небольшой палочкой, чтобы он не сломался от ветра. Потом взяла тоненькую веревочку и один конец ее прикрепила к крыше, а другой привязала к верхнему краю оконной рамы. За эту веревочку побеги горошины могли цепляться, когда станут подрастать. Так и вышло. Побеги заметно росли и ползли вверх по веревочке. «Смотри-ка, да она скоро зацветет», — сказала женщина однажды утром, и с этой минуты тоже стала надеяться и верить, что больная дочка ее поправится. Ей припомнилось, что девочка в последнее время говорила как будто живее. По утрам сама приподнималась на постели и долго сидела, любуясь своим садиком, где росла одна единственная горошина. А как блестели при этом ее глазки! Через неделю больная в первый раз встала с постели на целый час. Как счастлива она была посидеть на солнышке! Окошко было отворено, а за окном покачивался распустившийся бело-розовый цветок. Девочка высунулась в окошко и нежно поцеловала тонкие лепестки. День этот был для нее настоящим праздником. Ну, а другие-то горошины? Та, что летела куда хотела, лови, дескать, кто может, попала в водосточный желоб, а оттуда в голубиный зоб и лежала там. Две ленивицы ушли не дальше, их тоже приголубили голуби, значит, и они принесли немалую пользу. А четвертая, что собиралась залететь на солнце, упала в канаву и пролежала несколько недель в затхлой воде, пока не разбухла. «Как я славно раздобрела!» — говорила горошина. «Право, я скоро лопну! А уж большего, я думаю, не сумела достичь ни одна горошина. Я самая замечательная из всех пяти». Канава была с нею вполне согласна. А у окна, выходившего на крышу, стояла девочка с сияющими глазами, румяная и здоровая.
Марк Твен. Приключения Тома Сойера. Глава из романа. Марк Твен – знаменитый американский писатель. В книге «Приключения Тома Сойера» он рассказывает о жизни небольшого американского городка в середине прошлого века. Главный герой произведения – Том Сойер. 13-летний мальчишка, смелый, находчивый, озорной, но добрый и отзывчивый паренек. У Тома нет родителей, его воспитывает тетя. В наказание за шалости тетя Полли заставила Тома в весенний праздничный день работать, красить забор вокруг дома. Вот что из этого получилось. Том вышел на улицу с ведром из звездки и длинной кистью. Он окинул взглядом забор, и радость в одно мгновение улетела у него из души, и там воцарилась тоска. 30 ярдов деревянного забора в 9 футов вышины. Жизнь показалась ему бессмыслицей, существование тяжелой ношею. Со вздохом обмакнул он кисть в звездку, провел ею по верхней доске, потом проделал то же самое снова и остановился. Как ничтожно белая полоска по сравнению с огромным пространством некрашенного забора. В отчаянии он опустился на землю под деревом. Он вспомнил, как весело собирался провести этот день, и на сердце у него стало еще тяжелее. Скоро другие мальчики, свободные от всяких трудов, выбегут на улицу гулять и резвиться. У них, конечно, затеяны разные веселые игры, и все они будут издеваться над ним за то, что ему приходится так тяжко работать. Сама мысль об этом жгла его, как огонь. Он вынул из карманов свои сокровища и стал рассматривать их. Обломки игрушек, шарики и тому подобное рухлядь. Всей этой дребедени, пожалуй, достаточно, чтобы оплатить 3-4 минуты чужого труда. Но, конечно, за нее не купишь и получаса свободы. Он снова убрал свое жалкое имущество в карман и отказался от мысли о подкупе. Никто из мальчишек не станет работать за такую нищенскую плату. И вдруг, в эту черную минуту отчаяния, на Томас не зашло вдохновение. Именно вдохновение, не меньше, блестящая, гениальная мысль. Он взял кисть и спокойно принялся за работу. Вот вдали показался Бен Роджерс, тот самый мальчишка, насмешек которого он боялся больше всего. Бен не шел, а прыгал, скакал и приплясывал. Верный знак, что на душе у него легко и что он многого ждет от предстоящего дня. Он грыз яблоко и время от времени издавал протяжный мелодичный свист, за которым следовали звуки на самых низких нотах. Дин-дон-дон, дин-дон-дон, так как Бен изображал пароход. Том продолжал работать, не обращая на пароход никакого внимания. Бен уставился на него и через минуту сказал: «Ага, попался?» Ответа не было. Том глазами художника созерцал свой последний мазок, потом осторожно провел кистью опять и вновь откинулся назад полюбоваться. Бен подошел и встал рядом. У Тома слюньки потекли при виде яблока, но он, как ни в чем не бывало, упорно продолжал свою работу. Бен сказал: «Что, брат, заставляют работать?» Том круто повернулся к нему. «А, это ты, Бен? Я и не заметил. Слушай-ка, я иду купаться. Да, купаться. Небось, и тебе хочется, а? Ну, тебе, конечно, нельзя. Придется работать. Ну, конечно, еще бы». Том посмотрел на него и сказал: «Что ты называешь работой?» «А разве это не работа?» Том снова принялся обелить забор и ответил небрежно: «Может, работа, а может и нет. Я знаю только одно. Тому Сойеру она по душе». «Да ты что? Уж не хочешь ли ты сказать, что для тебя это занятие приятное?» Кисть продолжала гулять по забору. «Приятное? А что же в нем такого неприятного? Разве мальчикам каждый день достается белить заборы?» Дело представилось в новом свете. Бен перестал грызть яблоко. Том с упоением художника водил кистью взад и вперед, отступал на несколько шагов, чтобы полюбоваться эффектом, там и сям добавлял штришок и снова критически осматривал сделанное. А Бен следил за каждым его движением, увлекаясь все больше и больше. Наконец сказал: «Слушай, Том, дай и мне побелить немножко». Том задумался и, казалось, был готов согласиться, но в последнюю минуту передумал. «Нет, нет, Бен, все равно ничего не выйдет. Видишь ли, тетя Полли ужасно привередлива насчет этого забора. Он ведь выходит на улицу. Будь это та сторона, что во двор, другое дело, но тут она страшно строга. Надо белить очень и очень старательно. Из тысячи, даже, пожалуй, из 2000 мальчиков найдется только один, кто сумел бы выбелить его как следует.
Да что ты? Вот никогда бы не подумал. Дай мне только попробовать, ну, хоть немножечко. Будь я на твоем месте, я бы тебе дал. А, Том?
Бен, я бы с радостью, честное слово, но тетя Полли. Вот Джим тоже хотел, да она не позволила. Просился и Сид, не пустила. Теперь ты понимаешь, как мне трудно доверить эту работу тебе. Если ты начнешь белить, да вдруг что-нибудь не так.
Вздор! Я буду стараться не хуже тебя. Мне бы только попробовать. Слушай, я дам тебе серединку вот этого яблока.
Ладно. Впрочем, нет, Бен, лучше не надо. Боюсь я.
Я дам тебе все яблоко, все, что осталось.
Том вручил ему кисть с видимой неохотой, но с тайным восторгом в душе. И пока бывший пароход трудился и потел на припеке, отставной художник сидел рядом в холодке на каком-то бочонке, болтал ногами, грыз яблоко и расставлял сети для других простаков. В простаках недостатка не было. Мальчишки то и дело подходили к забору, подходили зубоскалить, а оставались белить. К тому времени, как Бен выбился из сил, Том уже продал вторую очередь Билли Фишеру за совсем нового бумажного змея. А когда Фишер устал, его сменил Джонни Миллер, внеся в виде платы дохлую крысу на длинной веревочке, чтобы удобнее было эту крысу вертеть. И так далее, час за часом. К полудню Том из жалкого бедняка, каким он был утром, превратился в богача, буквально утопающего в роскоши. Кроме вещей, о которых мы сейчас говорили, у него оказались 12 алебастровых шариков, обломок зубной гуделки, осколок синей бутылки, чтобы глядеть сквозь него, пушка, сделанная из катушки для ниток, ключ, который ничего не хотел отпирать, кусок мела, стеклянная пробка от графина, оловянный солдатик, пара головастиков, 6 хлопушек, одноглазый котенок, медная дверная ручка, собачий ошейник без собаки, рукоятка ножа, 4 апельсиновые корки и старая сломанная оконная рама. Том приятно и весело провел время в большой компании, ничего не делая, а на заборе оказалось целых 3 слоя звездки. Если бы звездка не кончилась, он разорил бы всех мальчиков этого города.